говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа образования. У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней передачи – инновационность в российском образовании. В студии «Радио Свобода» председатель Ассоциации негосударственных вузов России Владимир Зернов и проректор Российского нового университета Евгений Палкин. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы в прямом эфире. Во второй половине часа вы можете задавать вопросы нашим гостям. Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-3333, абонент «Радио Свобода». И первый мой вопрос Владимиру Зернову. Вот скажите, пожалуйста, сейчас просто все хором в государстве заговорили об инновациях. Раньше об этом говорили только эксперты, специалисты. Вот что такое инновационность в образовании? Вот по вашему мнению, о чем вы бы хотели поговорить?
Я начну с конкретного примера. Инновационность в образовании. 25 лет назад наш российский гениальный ученый Белоцерковский Олег Михайлович, ректор физтеха.
Тогдашний,
да. Он, дай бог ему здоровья, он по-прежнему в строю, по-прежнему полон идей. Он приехал страшно расстроенный вечером. Я еще был на работе, и мы с ним сидели часа два. Я не понял тогда, о чем он говорил. Он говорил тогда об инновациях. Потому что было совместное заседание коллегии ХКНТ и Академии науки. Олег Михайлович говорил о необходимости подготовки инновационных менеджеров в области IT-технологий.
Это еще советское время,
это глубоко. Советское время, да. Он просил тогда денег меньше, чем та точность, с которой мы считали бюджет нашей страны. Несравнимо меньше. Но ему отказали, его подняли на смех. Какая Индия тогда и СССР? Когда мы тут боремся со Штатами за могущество, какие там инновационные менеджеры? Что получилось? Индия провела программу подготовки государственную программу менеджеров инновационных именно в области IT-технологий. Сейчас Индия на экспорт дает IT-технологии, все, что с этим связано, программный продукт, софтвер и так далее, более 100 миллиардов долларов в год. Мы, наша великая могучая страна, в лучшем случае доли процентов. Мы завтра подписываем договор о совместной аккредитации с ведущим вузом Индии в этой области, I2IT. Я был в этом вузе, я был поражен. Мы удивляемся, куда делись наши молодые профессора, 30-40-летние. В Индии преподают наши на три четверти. Но они уже полный профессор либо Массачусетского, либо Остина, либо Кембриджа, либо Оксфорда. Некоторые из них меня дядей называли, потому что они учились с моим старшим сыном. Мне это было, с одной стороны, приятно, с другой стороны, обидно за нашу страну. Вот что значит проспать. Мы просто проспали. Сейчас инновационность в образовании. Недавно РСПП, Совет по образованию, объявил конкурс.
Это Российский Союз?
Союз промышленников и предпринимателей. Ну, да. Грубо говоря, профсоюз олигархов.
Да.
Ну, наверное, так оно и есть.
Ну, крупных бизнесменов.
Крупных бизнесменов.
Олигархов не так много.
Наверное, правильно, да. Они объявили замечательный конкурс, они готовы поддержать инновационные идеи. За 3 месяца к ним сдало заявку, по их утверждению, только от одного вуза. Ну, правда, много, больше 20 заявок. Это наш был вуз. Вот Евгений Алексеевич Палкин здесь, это как раз он готовил эту заявку. Ну, можно привести еще другой пример. Это бизнес-инкубаторы и технопарки при вузах. 90% в мире идей идет именно отсюда.
А у вас есть при вашем вузе?
Есть и бизнес-инкубаторы.
Росново, да, это Российский новый университет.
Российский новый университет. Есть и то, и другое, и третье есть. Мы получаем хорошую поддержку правительства Москвы. Спасибо за этого команде Лужкова, ну и ему самому, наверное, тоже. Но если бы это было у нас повсеместно, тогда и идеи пошли бы в практику. Вот как пример. Мы придумали кардиокод.
Что такое кардиокод?
Ну, это прибор, который за несколько минут дает всю гемодинамику сердца и сосуда. Прибор очень простой. Не наша эта идея. Это идея Центра подготовки космонавтов 30-летней давности. Мы просто довели ее до внедрения.
Да.
И мы сейчас в состоянии оснастить скорой помощи не только нашей страны, но и зарубежья этими приборами. Эффект колоссальный. Вы знаете смертность от того, что неправильно диагностируется кардиология. Мы практически всех сотрудников нашего вуза, а это примерно 1000 человек, сделали диспансеризацию. Результат такой печальный. почти 15% перенесли инфаркт или микроинфаркт, не подозревая даже об этом. Ну, сердце поболело, а это же нужно знать. А это люди, которые заботятся о своем здоровье.
И как... что это, вы хотите сказать, что вы придумали такой аппарат, да?
Придумали.
А при чем тут инновации?
А это самое, что не есть инновация. Вот она. Мы ее придумали, мы довели, мы сделали, и мы можем получить за это и деньги, и самое главное, мы улучшим состояние людей. Ну вот, Евгений Алексеевич,
да, пожалуйста,
он
Евгений Павлович,
является один из ведущих специалистов в этой области в нашей стране.
Нет, я считаю, что инновация начинается, это не только я считаю, это классика, тогда, когда реализован тот продукт, который мы изготовили. Вот, слава богу, он сейчас у нас внедряется, внедряется в скорой помощи, внедряется и за рубежом в том числе, и там действительно, ну, на выходе тот самый результат, который требуется инновации. Вот сейчас, на мой взгляд, происходит совершенно неправильное смешение понятий. Инновационные продукты и наукоемкие продукты – это кардинально разные вещи. Поэтому у меня совершенно пессимистическое отношение по поводу инновационной деятельности вузов вообще. Единицы вузов начинают осознавать, что без, например, программы подготовки инновационных менеджеров, сопутствующих инновационным разработкам в науке, ну, ничего нельзя сделать. Просто наукой заниматься мы всегда занимались. У нас глобальная, большая фундаментальная наука. Ее много в вузах, но это не инновации. Даже если мы на эти направления бросаем много денег, мы не ставим главной задачи, а нужно это кому-то. Инновация начинается с другой стороны. Когда у вас есть запрос от потребителя, что нам нужно сделать это, можете ли вы это сделать?
Если и вы... тогда применяется высокая наука, наукоемкая.
Совершенно верно. И если вы скажете «да», тогда вы инноватор. Вы знаете, кому потом это дело пойдет.
Я здесь не совсем согласен с Евгением Алексеевичем в одном вопросе. Он сказал, что он пессимист. На самом деле он самый большой оптимист в этом деле, потому что он является генератором того, что у нас происходит. И этой разработки кардиокода, и многих разработок только в области нанотехнологии, защиты информации. У нас действительно огромное количество фундаментальных наработок. Проблема в другом, как мы это используем.
Но тут, понимаете, тут вопрос о том, что, да, есть такие, ну, общие утверждения, да, что такое наука? Это превращение денег в новое знание и в новое умение. Да, а что такое бизнес? Это превращение знаний в деньги.
Деньги, да.
И вот этот вопрос, как я понимаю, то, что хотел сказать Евгений, что вот это слабо разработано, что какие бы ни были от научной разработки, от хорошей научной идеи, это у вас еще должно неокр, окр, потом малосерийное внедрение, потом крупносерийное внедрение, то есть это многоступенчатый процесс. И вот здесь, как я понимаю, не хватает людей на некоторых ступеньках, просто несколько ступенек провалилось.
И не только на некоторых ступенях, нет, а самое главное, организаторов всех вот этих последовательных этапов, которые бы довели до конца. Вот нужен руководитель со второй половины.
То есть руководитель
работы.
Проекта
руководитель
целиком.
Совершенно верно, руководители проекта необходимы. Причем они должны работать в современных рыночных условиях, а не ждать, что им свалят откуда-то заказ сверху, и они получат тут же все, так сказать, карт-бланш, финансирование и так далее. То есть это должны быть менеджеры высокотехнологичных производств, которых у нас, к сожалению, сейчас практически никто не готовит. Хорошо сейчас, вот в связи с этими национальными проектами, вузы сами начинают осознавать необходимость такой подготовки.
То есть они этот сигнал поняли. Общий сигнал.
Да, это он идет снаружи, не изнутри, не директивным образом, а с потребителей. У нас есть такая программа, мы сейчас ее разворачиваем. Тут мы без нее никак не можем. Это подготовка инновационных менеджеров. Руководитель программы Ириков Владимир Алексеевич тоже заканчивал физтех, профессор физтеха, заведующий кафедрой.
Да, тут просто два человека, которые сидят, оба заканчивали Московский физико-технический институт.
Да и третий, по-моему, тоже заканчивал.
И третий близок к нему тоже. Ну, у физтеха море недостатка, но у него главный плюс. Это наиболее продвинутый вуз СССР был, и это действительно реальный
вуз. Это был реальный инновационный вуз.
Да, реальный инновационный вуз.
И сейчас, кстати.
Да, это единственный реальный конкурент Массачусетскому технологическому институту в мире по подготовке кадров.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу образования. После 30-секундного анонса мы продолжим обсуждать инновационность в российском образовании.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – инновационность в российском образовании. В студии Радио Свобода председатель Ассоциации негосударственных вузов России Владимир Зернов и проректор Российского нового университета Евгений Палкин. Микрофон Александр Костинский. Но тут возник вопрос, что, может быть, самым болезненным и самым важным узлом является даже не подготовка ученых, хотя у многих ученых, которые на переднем краю, большие претензии к вопросам преподавания, они хотят что-то... А главное, это то, что фактически не сформировалась генерация людей, которая в состоянии возглавить проекты, увидеть, какая научная разработка уже готова к внедрению. А что должен знать такой человек? Сказать, вот программа подготовки инновационных менеджеров.
Мне проще ответить.
Давайте, пожалуйста.
Владимир Зернов. Я хочу привести примеры. Вот Сергей Павлович Королев, замечательный инновационный был менеджер. Он мог себе позволить готовому изделию, готовой ракете подойти с топором, обрубить все антенны и сказать, с этой штукой она летать не может. Как хотите, то и делайте. В итоге за 3 недели родились щелевые антенны. Прекрасный менеджер Туполев Андрей Николаевич. Наше здание расположено там, и я много знаю о нем интереснейшего. Когда он собирал людей, ставил им задачу и объяснял, что нужно, как правильно сказал Евгений Алексеевич, вот той стороне, что нужно самолету, чтобы он летал лучше, чем зарубежный аналог. До сих пор же никто не создал самолетов лучше, чем Ту-160. А когда они были созданы? 10 лет назад. То же самое я сейчас могу... И сейчас у нас есть такие примеры.
Двигатели там все-таки уже устарели.
Двигатели, безусловно.
Задачи такие не ставили, чтобы не шумели.
Да, совершенно верно.
И не воняли.
И не воняли. Ну, а зачем для военных? Никто же от танка не требует, чтобы его двигатель был на Евро-4.
Экологический Евро-4.
Да. Главное, чтобы он был лучшим, а он лучший в своей отрасли. И сейчас такие примеры есть у нас, и их достаточно много.
Ну, то есть, чему надо, смотрите, вот, то есть, понятно, если это бизнес-менеджер, он, и всем понятно, что он должен учить некий цикл бизнес-программ. Это там менеджмент, это маркетинг, это там экономика. А чему он еще должен быть, если он инновационный бизнесмен, чему он еще должен быть учиться?
Вот Евгений Алексеевич недавно целую программу написал.
А ну, скажите, Евгений Алексеевич.
Вы знаете, сложный вопрос на самом деле, потому что вот бизнес-менеджерами высокого полета подготовить нельзя, ими становятся. Во-первых, они должны знать всю фактуру той проблемы.
То есть, все-таки это должен быть ученый или инженер, да, в начале?
Да, в начале это должен быть инженер. Из бизнеса прийти в науку невозможно. А вот из науки уйти в бизнес, как показывает опыт нашей страны, очень даже просто. Так вот, именно эти кадры и должны составить инновационный, костяк инновационных менеджеров.
То есть, вы хотите сказать, что должна быть какая-то дополнительная подготовка?
Да, к фундаментальной подготовке, в основном, так сказать, естественно, научного профиля, должна быть дополнительная подготовка в области бизнес-проектов.
Дело в том, что, понимаете, это вот с этим ведь столкнулись в IT-области, да, когда они стали готовить CIO, то есть это как бы менеджер по информатизации, то оказалось, что это должен быть человек, который, с одной стороны, с программистами говорит на их языке, да. А с другой стороны, с бизнесменами говорит на их языке. Потому что если... вот эти люди, программисты, разговаривают с топ-менеджерами, то они друг друга не понимают. Те требуют каких-то мощных серверов, а те говорят, подожди, а как это мне на бизнесе скажется?
Причем, что самое интересное, переводчик здесь, увы, невозможен.
Совершенно верно. У меня, знаете, здесь по этому поводу есть идея, вот простая. Это взять пример физико-технического института, о котором мы уже сегодня говорили, и перенести его в современные условия. Для этого достаточно сделать следующее. Провести фундаментальную подготовку на первых курсах, а затем окунуть их в бизнес. Чтобы они проходили подготовку не в НИИ, не в...
Базовые кафедры.
Да, базовая кафедра будет бизнес. Бизнес. Это будут какие-то компании, которые хорошо бы развивались. Это будет просто какая-то...
Те же венчурные компании.
Венчурные компании, да. Чтобы они познакомились с той стороной, о которой мы сейчас и говорим. Вот такая подготовка бы и была очень эффективна.
Да, с логикой той стороны. Потому что логика той стороны, это, извините, объемы рынка, прибыль, изучение потребностей людей, вот, фактически.
Вот основное это потребности рынка, которые формируются. Ведь мы можем приводить море примеров. Вот я недавно, вы знаете, Гуляев Юрий Васильевич получил в этом году госпремию.
Где Гуляев?
Юрий Васильевич, у нас в стране.
Да-да.
И когда вопрос решался, оказалось, что Гуляев самый дорогой ученый в мире. Если бы он получил 0,1% от того всего, что производится по его изобретениям, он был бы на порядок богаче Билла Гейтса.
А Гуляев, он, какая у него область узкая?
У него много областей. Все мобильные телефоны в мире работают на его эффектах, на волнах Гуляева.
Радиофизик.
Он радиофизик, но у него колоссальные и в медицине продвижения. когда он увидел наш кардиокод и дал ему высокую оценку, это самая высшая оценка, которая может быть. Так я к чему говорю? Вот колоссальный пример, что к нему бы, когда он это все внедрял, подставить несколько инновационных менеджеров, он просто работал для себя, он работал на мир. И сейчас действительно уже вот постиндустриальное общество даже на этом примере показывает, что если бы не его изобретение, неизвестно, когда бы это мобильные телефоны пришли. Сейчас у нас революция, как известно, в мобильных телефонах. Следующее поколение мобильных телефонов будет полностью работать на его изобретениях. Вот нам бы сюда внедриться, сюда бы подставиться. И получить, конечно, отсюда для страны деньги, ну, хотя бы сравнимые с тем, что Индия получает от программного обеспечения.
Ну, все-таки тут не надо забывать, что все-таки Индия-то работает на нижних этажах, если говорить уже совсем серьезно, на нижних этажах программирования.
Совершенно верно.
А в России вот наша, самая наша сильная сторона, это было системное программирование. То есть мы были на верхних.
Да.
И в этом смысле нам копировать Индию, ну, во-первых, нет такого количества людей дешевых. И это, надо сказать, абсолютно правда. Ну, при глубоком уважении к Индии, все-таки уровень жизни в России на порядок выше. Да? В Индии, извините, один телевизор на 10 семей. И поэтому, естественно, человека найти, кодера, который будет выполнять, ну, фактически автоматическую работу, Индия является таким фундаментом дешевых работ. А Россия уже, ей очень трудно. Ей надо внедряться в верхние цепочки.
Давай тогда определимся, какова должна быть задача у России. Если мы говорим вообще об инновациях, то здесь никаких там нижних, вышних этажах говорить не приходится. Есть инновации, есть прибыль дополнительная, рента, замечательно. А где там она получена, никому не важно. Но если мы хотим, чтобы Россия была все-таки позиционировала себя на высших эшелонах, ну тогда давайте сделаем инновации в наукоемких производствах, наукоемких проектах.
А вот
и о них будем говорить.
То, что сказал Евгений Алексеевич, это фактически ту задачу, которую поставил президент уже год назад, когда был в Ситрониксе. Он же поставил четкую задачу вернуть нашей стране место среди лидеров мировых. И мы обязаны это делать. Поэтому темпы нашего развития должны быть выше, чем у наших конкурентов. Я имею в виду как Евросоюз, Штаты, так и наших соседей Индию и Китай, которые очень активно развиваются. И в этой связи то, что мы сейчас по рейтингу стран по развитию, вот данные Всемирного экономического форума, наша страна только в восьмом десятке, они меня лично абсолютно не устраивают. Я считаю, что государство обязано создать условия, когда мы бы по этому направлению резко продвинулись бы вперед. Не продвинемся, нам крайне тяжело, просто невозможно занять.
А что надо делать в образовании? Хорошо, вот мы тут собрались на программе образования. Да, что мы должны сейчас делать в образовании? Значит, мы поняли, что надо готовить инновационных менеджеров, что, ну, еще так и сложилось, да, все-таки на Западе, так там была экономика все время конкурентная и капиталистическая, как говорили в советское время, да? Поэтому там этот слой менеджер был, а тут просто не было, да? Ведь каждый, кто знает устройство западной компании, знает, что в совет директоров часто не входит, ну, грубо говоря, по-нашему, главный инженер. Что вопрос, как сделать, это как бы вопрос второй, вопрос, как продать, что продать и как. Вот что...
Образование, я коротко, Юрий Алексеевич, ну, мне бы очень хотелось тоже вашу точку зрения, создать условия конкурентоспособности для всех учреждений. Сейчас в образовании нет конкурентной среды. Как бы вузы ни работали, я имею в виду государственные или не государственные, государство всегда даст заказ только в госвузы. Даже если все места на олимпиадах займут победители, будут негосударственные вузы. Вот вчера все ждали, кто же станет лауреатом Нобелевской премии. Мы ожидали, что наш профессор Миша Лукин, он номинируется в который раз.
По химии?
По физике. Он экспериментально подверг сомнению теории относительности. Квант жил у него. Пусть фемтосекунды, но жил.
Да.
Это огромное достижение. Но даже если у нас будут Нобелевские лауреаты, и это будет наше, мы все равно госзаказ не получим. Разве в этих условиях можно говорить о конкурентоспособности образования и о создании соответствующих условий? Я потом приведу пример Австралии, но я бы хотел знать точку зрения Алексеевича.
Да, пожалуйста.
Ну, я в каком смысле с вами полностью согласен, потому что вырастить инновационных менеджеров без явной заявки с той стороны...
Бизнеса?
Нельзя. Бизнеса, да, нельзя. А для того, чтобы бизнес это почувствовал, что вузы могут эти заявки выполнить, этого бизнеса, он должен понять, что не государство руководит, управляет вот этими самыми образовательными программами, а сам бизнес. И получается противоречие. С одной стороны, государство хочет, чтобы мы были инновационными, с другой стороны, ну, как-то ограничивает свободу вузов в выборе программ, которые нужны бизнесу. Вот такая проблема существует.
Государство должно поддерживать это. И не имеет значения, где будет технопарк или бизнес-инкубатор. Государственном вузе или не государственном. Ну, никому же в голову не приходит сравнивать Гарвард и МГУ, что это лидеры, потому что они там из государства.
Гарвард не государственный.
Гарвард не государственный вуз, но Гарвард и МГУ – это мировые лидеры своих областях. Поэтому они являются такими.
В общем, существует
такими.
Сейчас проблема...
Евгений Палкин,
да, пожалуйста. На мой взгляд, существует проблема вот дискриминации негосударственных вузов, негосударственного сектора образования у нас сейчас в высшем образовании. И хотя я закончил государственный вуз, как же и все присутствующие здесь. Ну,
тогда
все,
других не было.
Других, да, все мы вышли оттуда. Мне кажется, что сейчас совершенно другое время. И вот это неравноправие, оно сейчас очень сильно мешает, в том числе реализации программы инновационных менеджеров.
Потому что...
той мобильности, гибкости у государственных вузов, которая бы реагировала на внешний запрос.
Да, но бизнес-то реагирует. Дело в том, что сейчас большинство... крупных бизнес-структур организуют собственные уже внутри бизнес-университеты. Ну, они называются университеты, а реально
это плохо. Вуз.
Это корпоративные. Плохо. Они создают, дублируют систему образования, которая у нас уже есть.
Да.
А в систему образования не инвестируют. Почему? Она им не интересна. Та, которая
нет,
есть.
Она им интересна. Да, вот правильно. Она им интересна. Просто у нас тут тоже сидели люди из бизнеса, которые обсуждали, почему они делают у себя, зачем им выделять людей на это. А просто потому, что они приходят в вуз, а вуз не отвечает не их потребностям, а своим. Что да, вы мне дадите, а вы мне платите столько-то и так далее, и так далее. Вот в этот вопрос, что может быть, конечно, инновационным вузом, а принципиально не государственным, он вынужден быть инновационным.
Ну да, потому что денег других нет, кроме как собственно.
Да, совершенно верно.
Может быть, он более гибкий, и их надо поддержать в этот момент.
Ну хотя бы вот в этом направлении, чтобы дали возможность...
Мы, видите, то, о чем мы говорим, это же обсуждалось и при подготовке Госсовета последнего по образованию, где решение работы рабочей группы четко указано, равнодоступность государственным ресурсам, как во всем мире.
Да.
Тогда будет реальная конкуренция. Сейчас, как таковой, конкуренции нет. И что касается и технопарков, бизнес-инкубаторов, у нас даже нет госзаказа, у нас есть государственные задания. Это что, как в годы войны мы давали госзадания на подготовку специалистов, а как же быть тогда с...
Нет, ну, подожди, конкурсы проводятся, конкурсы-то проводятся.
И, ну, конкурсы среди своих. Опять-таки.
А вы не имеете права номиноваться?
Вот, допустим... мы можем, но без права победы.
Вы знаете, там есть очень интересная статья. Я, может быть, скажу какой-то маленький секрет. Но, например,
только
вы можете...
коротко, у нас перерыв скоро будет.
Да-да. Замечательно. Мы можем участвовать в конкурсе, но даже можем победить. Но профинансировать нас не могут, потому что у нас нет бюджетной статьи государственного бюджета. Мы не государственный вуз. У нас нет казначейства своего счета.
Ну, это нет, вот мы...
Счет у нас казначейство есть, на самом деле.
Но статьи нет.
Но статьи нет.
Да, вот это мы обсудим во второй половине часа. Спасибо. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов сразу после выпуска новостей Виктор Резунков обсуждает с депутатом Государственной Думы Оксаной Дмитриевой и политологом Александром Балаяном предвыборную ситуацию в России, рост цен на продукты питания и бюджет Петербурга. А мы после краткой сводки новостей продолжим обсуждать горячую тему «Инновационность в российском образовании». Оставайтесь с нами на волне Радио Свобода.
Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Коротко об основных событиях. Президенты России и Франции Владимир Путин и Николя Саркози проводят переговоры в Кремле. Главная тема – двусторонние отношения, партнерство России и Евросоюза, позиции по вопросу статуса Косово и иранской ядерной программе. На сегодня же запланирована встреча Саркози с российскими правозащитниками. Бывший совладелец ЮКОСа Леонид Невзлин выиграл в России дело в гражданском суде. Как пишет газета «Коммерсант», Пресненский суд Москвы обязал налоговую инспекцию выдать Невзлину справку о наличии или отсутствии у него долгов по налогам. Первоначально запрос бизнесмена был проигнорирован инспекцией. В Чечне в перестрелках с боевиками погиб один военнослужащий, пятеро получили ранения, убиты два маджахеда. В Ингушетии выведены дополнительные силы МВД России в составе 2500 военнослужащих, сообщил главнокомандующий внутренними войсками Николай Рогожкин. Дополнительные войска были введены в Ингушетию в начале августа для участия в операции против боевиков. Мэру Ханты-Мансийска Валерию Судейкину предъявлены обвинения в превышении полномочий при распределении муниципального жилья. Об этом сообщили в среду в Следственном комитете при прокуратуре. Уголовное дело против Судейкина было возбуждено в сентябре. Между США и Россией сохраняются серьезные разногласия по вопросу о будущем статусе Косово. На северо-востоке Пакистана, на границе с Афганистаном, продолжается операция пакистанских войск против боевиков. По сообщению командования, за 4 дня в боях были убиты более 200 талибов и боевиков Аль-Каиды. Погибли 47 военнослужащих, есть жертвы среди мирного населения. На западном берегу Иордана в городе Наблус убит палестинский боевик. Еще один ранен, сообщили палестинские военные. Это был краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. У микрофона Александр Костинский. Мы продолжаем обсуждать инновационность в российском образовании. В студии Радио Свобода председатель Ассоциации негосударственных вузов России Владимир Зернов и проректор Российского нового университета Евгений Палкин. Жители России, в том числе москвичи, могут прямо сейчас позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8 800 200 ровно 2212. 8 800 200 ровно 2212. Звоните, задавайте ваши вопросы или посылайте сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, абонент Радио Свобода. Вот мы, у нас на перерыв ушли с такой важной темой, да, которая, мне кажется, очень важной, которая касается не только вашего российского нового университета, не государственного университета, но и вообще всего образования негосударственного в России, которому уже 15 лет.
Да, даже немножко больше. Уже есть вузы, которым 17-18 лет.
Да, это очень важная часть, да, и надо сказать, что по всем исследованиям, которые проводились, они самые гибкие. Ну, просто потому, что они на рынке принципиально. Их держать ровно за то, что они уже существовали 20 лет или 50 или 70 до того, не будут.
А мы же помним с вами старинную русскую пословицу: «Голь на выдумке гораздо», как известно.
Да,
куда
хитро
деваться?
Да. Голь на выдумке хитро. Ну, скажите, а что такое? Почему, что неужели вот негосударственный вуз, если у него есть хорошие результаты, не может стать площадкой для национальных проектов?
Может и должен. Ну, вот мы несколько раз участвовали в конкурсах. Вот как раз Евгений Алексеевич, тот человек, который готовил эти все проекты, но как-то так получается, что именно на нашем вузе дважды вот это все останавливается. Более того, я скажу, что министр образования Фурсенко, огромное ему спасибо, он неоднократно говорил о том, что он сам недоволен тем, что вот негосударственный вуз, который участвовал, у которого замечательная была программа, программа как раз была подготовки инновационных менеджеров, да, но именно на нас подвели черту очередной раз. Ну вот такая у нас судьба.
Скажите, пожалуйста, Евгений Палкин, да, вопрос. Вот это что? Это просто некий такое классовое чутье? Или, вот почему? Нет, ну я понимаю, что могут люди все-таки как-то побаиваться, да?
Да нет, я думаю, вы правы, сказав, что это классовое чутье. На мой взгляд, у нас государство еще не осознает до конца, может, я говорю слишком выспренно, да, но оно не осознает до конца свою роль в новых условиях. Оно воспринимает свои организации как свою собственность. И вузы государственные рассматриваются как
свои.
Свои, да. И поэтому, естественно, если так рассматривать ситуацию, то зачем давать государственные деньги негосударственным вузам?
Не своим.
Не своим, да. Ну, это замечательно было бы, если бы мы жили как раньше, что у нас не было рынка. А если государство заявляет открыто, что я выхожу на рынок со своими организациями, то у нас возникает крайне интересная ситуация. На рынке возникает громаднейший монополист, против которого нет никаких законов, даже антимонопольных. И мы от этого вот получаем то, что есть. Причем люди, которые работают над этим проблемой, в том числе в государстве, в нашем министерстве, они из самых лучших побуждений хотят решить эту проблему, но не могут, потому что вот это давление собственных организаций, оно остается, и государство как собственник лоббирует их.
Совершенно. Я здесь могу раскрыть один маленький секрет.
Владимир Зернов.
Много лет назад на заседании у руководителя правительства вставал этот вопрос допуска до госзаказа негосударственных вузов, и руководитель правительства сказал тогдашнему министру, что давай мне бумагу, я за один день эту проблему решу. То есть на самом деле здесь отсутствует какая-то воля у государственных чиновников высокого ранга в допуске. А к чему это приводит? Вот перед нами рейтинг конкурентоспособности экономик разных стран мира. И для меня, вот как для гражданина, просто обидно, что наша страна в 5-м десятке, а наши конкуренты — Индия в 3-м десятке, Китай во 2-м десятке, а Германия, Великобритания тоже во втором десятке. Как же мы с ними будем конкурировать? А у нас другого выхода нет, кроме как через более конкурентоспособную экономику, а, соответственно, и более конкурентоспособное образование, не только догнать, но и перегнать. Ну, да, и это и президент неоднократно уже эти задачи ставил, и их нужно выполнять. Если взять ту же Индию, ведь в голову никому не придет говорить о том, что это сделано в негосударственном секторе, поэтому это так. А что будет ждать образование, когда мы вступим в ВТО? Не повторит ли наше образование судьбу нашего автопрома? Вы помните, еще несколько лет назад один из руководителей правительства, Немцов, тогда сказал всем пересесть на Волги. Покажите мне, кто из чиновников сейчас ездит на Волге. Почему наше образование становится неконкурентным даже внутри страны? Почему количество наших людей, которые учатся за рубежом, существенно превышает то количество, которое из дальнего зарубежья приезжает к нам? Вот вопросы, на которые мы обязаны просто дать ответы.
Но и вы считаете, что негосударственное образование наравне с государственным может быть, может легче пойти на эксперименты, так как все-таки гораздо более мобильный?
Негосударственное образование является той инновационной площадкой, на которую должно все оттачиваться. Пример Австралии показал. Австралия сейчас по экспорту образовательных услуг находится на втором месте в мире. Но у нее нет ни своих преподавателей, да и студенты в основном импортные. За счет чего? За счет создания условий. И мы обязаны создать условия, чтобы у нас образование развивалось более успешно, чем наша экономика. По-другому конкурировать с быстрорастущими другими странами в условиях постиндустриального общества просто невозможно.
А что нужно сделать в образовании, чтобы конкурировать? Вот очень много говорится о том, что преподаватели читают курсы, ну, мы сейчас даже можно говорить про естественные науки, да? Угу. Курсы, которые относятся к науке и технике там многолетней давности, да? Очень часто во многих вузах, особенно в общих курсах, то есть в курсах начальных лет. И, допустим, тот же инновационный менеджер, если он прочитает общие курсы первых трех лет, то он просто не узнает о многих вещах современных, потому что в общие курсы, они, в общем, как читались, так и читаются. Вот что делать, чтобы образование стало конкурентным?
Для этого надо сделать условия конкуренции внутри образовательного сообщества, чтобы они у нас реально были. Раз мы конкурируем на рынке образования с другими странами, мировом, да, то надо именно в такие же условия поставить и наши вузы. То есть, во-первых, должны быть общие правила игры, независимо от того, государственные, негосударственные. Второе, государство должно уйти от одновременной оценки качества студента. Оно может выдавать свои, допустим, дипломы государственного образца, то, что называется, которые гарантируют, что вот этот студент прошел определенные тесты, ну, например, как ЕГЭ. Но окончательный выбор должен быть за потребителем. Вот потребитель должен свои тесты разработать, так называемые профессиональные стандарты, и по ним сертифицировать выпускников вузов. Тогда этот самый студент, прежде чем выбрать себе вуз для обучения, он будет смотреть, а сколько реально, каких сертификатов получают выпускники данного вуза. И тогда будет нормальная конкуренция вузов. И тогда не будут никаких старых курсов, будут курсы те, которые требуются сегодня. И тогда студент не будет смотреть, государственный он, не государственный вуз, важно то, куда его потом возьмут. Вот если он по выходу, допустим, из любого вуза, неважно какой государственный, не государственный, получает 10 сертификатов профессиональной подготовки и один государственный диплом, что он соответствует государственным стандартам, чтобы, ну, общий уровень государства контролировал, вот такой вуз и выберет студент. И не надо будет никаких там предварительных отборов вузов по принципу государственный, негосударственный, первый, второй, третий очередь.
Да, но пока, конечно, если говорить о работодателях, и вот то, что делает РСПП, это тоже важно, они, конечно, крайне недовольны профессиональной подготовкой. Вот если говорить все-таки образование, называется высшее профессиональное образование. В общем, по общему мнению работодателей, профессиональное образование, ну, практически, если общее образование дается, и какое-то по специальности образование в общем дается, да, но профессиональное образование, в общем, пока оставляет желать лучшего.
Но вы знаете, сейчас идет каждое сообщество, вот в каждом направлении, я, например, знаю, вот общество страховщиков и так далее, они идут по направлению разработки своих стандартов, они сертифицируют специалистов, то есть фактически они идут с другой стороны, а как мы говорим сегодня, по этому пути. То есть вырабатывают свои профессиональные стандарты.
А что, стандарты. Они могут этот стандарт, допустим, внедрить через Министерство образования?
Нет. Они это делают самостоятельно, потому что Министерство образования пока только думает о том, как бы внедрить профессиональные стандарты. Они уже есть. Они есть как сертификация этих специалистов.
То есть они уже есть по умолчанию.
По факту, совершенно да. Верно. Совершенно верно.
Но говоря...
То есть если, извините, если государство и дальше продлит вот стандарты третьего поколения плюс профессиональный стандарт еще отодвинутся на 3-4 года, то этот вопрос решится сам собой со стороны профессиональных сообществ. Все.
Я хотел бы поддержать эту мысль, которую вы высказали, и хочу сказать,
что... Это, кстати, вопрос о стандартизации, что вообще сама схема создания стандартов должна быть изменена.
Конечно.
Не просто сидящие люди в Государственной Думе, какие бы они ни были, да, или там сидящие в Министерстве образования, это должен быть тесный контакт с потребителем вообще.
Вот я как раз об этом и хотел сказать. Не только РСПП, но прежде всего деловая Россия, они же создали свой рейтинг именно выпускников. Как оценивают наши потребители выпускника? Оно, этот рейтинг называется «Дерево», ну, по аббревиатуре. Uh-huh. Это Бурсникин Николай Юрьевич, его активно uh-huh. продвигает. Я очень ему признателен за то, что он взялся вообще за это дело и эту проблему поднял. Uh-huh. Мы сейчас об этом говорим в эфире, а он uh-huh. это делает в реальной жизни. Он расставил вузы, и там чрезвычайно...
Но эфир — это тоже реальная жизнь.
Но мы все-таки вузы не расставляем по местам, а он расставил вузы по местам с точки зрения работодателя. Это очень важно. И рейтор, в принципе, по этому же пути идет.
Что-что?
Рейтор, рейтингование образовательных ресурсов.
А-а-а. Леонид Петрович вот давно ждет уже. Леонид Петрович, пожалуйста.
Значит, я пенсионер, изобретатель. У меня, как и у многих моих коллег, довольно много разработок, в том числе таких... который удалось еще в советское время в какой-то степени пробировать на стендах. Но сейчас я, так же, как и многие мои коллеги, отстали в области программного обеспечения, потому что дома не можем себе серьезным компьютером завести. Так вот, каждый раз, когда мы предлагаем свои услуги по реальным разработкам, нам предлагают, либо, значит, нам предлагают обучаться там на сантехника, ну, что-то такое в этом роде. А когда, значит, более, значит, глубоко рассказываешь какую-то разработку, либо на нее не обращают внимания, либо просто-напросто берут себе, ну, в лучшем случае, после этого коньяк поставят. Вот каким образом, вот с этой точки зрения, я вот предлагаю вам промоделировать вот эту ситуацию, если хотите, я готов сам участвовать в этой модели. Вот каким образом носителю вот этой инновации влиться в эту инновационную программу?
Спасибо, Леонид Петрович. Очень, очень к месту вопрос. Пожалуйста, Евгений Палкин.
Значит, на мой взгляд, у вас не совсем правильная формулировка была. Вы не носитель информации, вы носитель инновационного знания только. Для того, чтобы это стало инновацией, вам нужны вот те самые инновационные менеджеры, о которых мы говорили. И, в принципе, схема должна работать очень просто. Вы свое знание должны представить сообществу инновационных менеджеров, ну, скажем, в неком банке данных этих знаний, и так далее. И как носитель этого знания только основную преамбулу, чтобы, так сказать, дальнейшее все зависело от вас. Далее, инновационный менеджер хорошей подготовки, о которой мы сегодня говорили, должен оценить инновационность вашей идеи и заключить с вами договор о том, что в случае реализации, а это действительно так, вы получаете соответствующие свои авторские вознаграждения и уже не работаете там ни сантехником, ни кем, а просто продаете свои идеи.
Ну, если он нас слушает, назовите телефоны, чтобы он подошел.
Но если у вас есть возможность с нами связаться, запишите, пожалуйста, телефон 105-03-81, это мой рабочий телефон. Я соответствующим образом дам указания нашим службам по инновационному парку, которые с вами свяжутся, и вы можете вполне с нами поработать в качестве эксперимента, как вы предлагаете.
Пожалуйста, ну давайте еще Георгия послушаем из Московской области.
Здравствуйте, огромное спасибо. У меня вопрос относительно новых биологических возможностей пересотворения, совершенствования человека. Хайхюм, так называемый. Много о нем Ходорковский пишет и называет эти возможности ослепительными. Ричард Докинс доказывает, что когда эти возможности только для рыночной успешности, а... Он этих заказчиков в третьей книге называет «слепые часовщики».
Понятно, большое спасибо. Вот вопрос о, как я понимаю, биологических инновациях. У вас есть, кстати, какие вот в вашем российском новом университете или у ваших коллег из других университетов вы занимаетесь биологическими инновациями в области молекулярной биологии и так далее?
У нас, к сожалению, опыт 15 лет небольшой в научных разработках, чтобы заняться таким серьезным вопросом, как биология, тем более человек. Но то, что у нас уже есть, конечно, в первую очередь мы пытаемся применить в человека. Вот Владимир Алексеевич уже говорил о системе кардиокод, которая у нас уже как инновационная программа идет. Но сейчас есть масса интересных идей по поводу нанотехнологий, применяемых к человеку. У нас, например, есть такая идея использовать нанотрубки углеродные, которые наша лаборатория углеродных нанотрубок. Кстати, действительно замечательный продукт, очень высокой частоты. Таких только 5 лабораторий в мире, которые высокой частоты нанотрубки изготавливают. Вот у нас
они зачем они нужны?
Есть. Вот зачем они нужны? Они очень много где нужны. Вы спросили о биологии.
Да, они нужны почти везде.
Они нужны почти везде. Да, но вот если вы спрашиваете о биологии, ну, например, можно их использовать в качестве транспортных средств для человеческого организма для передачи лекарственных средств в нужное место. Ну, скажем, если у вас какое-то заболевание щитовидной железы или еще чего-то.
Не дай бог, конечно.
Не дай бог, постучим. Но чтобы не травить весь организм, то надо прямо их доставить.
Конкретный пример. Когда идет химиотерапия, это уже из пушки по воробью. Что муха убивать на лбу молотком.
Вот, такие у нас разработки есть. Что же касается того вопроса, который задали, ну, у нас нет таких пока еще разработок.
Понятно. И, в общем, это немножко все-таки, знаете, есть как бы наука, а есть научная фантастика. Вот.
Ну, здесь есть...
Это вот как раз, по-моему, из области научной фантастики, которая может через 100 лет...
Не, ну, я здесь должен сказать, что сейчас государство активно этим занимается. Есть Скрябин Константин, руководитель венчурной компании, известный академик, биолог. Он активно это все поддерживает. Если, конечно,
развитие
есть,
чего?
Именно инновации в биологии.
Вообще в биологии, знаете, насчет фантастики и реальности очень надо осторожно говорить. То, что было вчера фантастикой, может быть реальностью.
Ну, это правда, да. Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – инновационность в российском образовании. В студии Радио Свобода председатель Ассоциации негосударственных вузов России Владимир Зернов и проректор Российского нового университета Евгений Палкин. Микрофон Александр Костинский. Я тут еще все-таки хотел вернуться к образованию, да, вот мне тоже кажется, что как бы как ни странно, да, вот две тенденции. С одной стороны, государство готово бросить вообще-то огромные деньги, если, ну, по российским масштабам сейчас в науку и в наукоемкие...
И по мировым масштабам.
Да, и по мировым, да, и в наукоемкие технологии. Но, как ни странно, это не подготовлено во многом образовательно. В том смысле, что, казалось бы, что вначале должно быть брошено, выяснено, что нужно, чтобы вот эти инновационные цепочки замыкались продуктом, вернее, начинались с продукта и замыкались в науке, и эти менеджеры искали тех ученых, которые их могут реализовать. И в этом смысле, мне кажется, что вот программа подготовки людей ярких, которые принимают неожиданные решения и ключевых людей, да, вот как вы правильно Туполев упомянули, да, он Туполев когда-то, я знаю, ну не знаю, может это легенда про таких людей, он в какой-то момент шел какое-то обсуждение, там люди по крыльям объясняли, что крылья должны быть такие, мотор таким, он стукнул кулаком, говорит, у самолета есть один главный конструктор, и поэтому он знает главную функцию самолета, и поэтому каждому придется ужаться.
Это классический пример инновационных менеджеров. Он, Королев,
ну, в том смысле...
Курчатов был великолепный, фантастический
инновационный. Да, потому что если вы посмотрите любой великий проект...
Он смотрится на человека.
Да, ну или на 2-3 человек, единомышленников, которые друг друга поддерживали и которые оценивали вот разные... параметры. Вот действительно подготовка таких людей практически не ведется у нас в стране. Да. То есть ведутся экономисты, вот я, например, тоже смотрел, даже ведущие наши вузы, там Высшая школа экономики, Плехановский институт. Единственное, что знаете они, что сделали вот в Высшей школе экономики, они принимают на базовые кафедры к себе Высшей школы экономики выпускников, не выпускников, с 3-4 курса физтеха.
Ну, это фактически двухуровневая система уже в действии. Хотим мы или не хотим, но современное постиндустриальное общество заставит перейти на эту двухуровневую систему. А что касается вашего вопроса, вы абсолютно в корень. Я бы хотел его, Евгений Алексеевич, чтобы развил эту проблему. Но это проблематика так называемых стартапов.
Стартап, да.
Да, то, что должно быть готово для внедрения, когда уже приходит инновационный менеджер. Вот у нас таких, несмотря на наше все величие нашей науки, у нас действительно одна из лучших в мире наука, у нас научные школы, все есть, но какова отдача? Почему нет стартапов? В чем причина? Юрий Алексеевич, вот поясните это, пожалуйста, с вашей точки зрения.
Ну, кстати, если вы помните советское кино, когда хорошее боролось с лучшим, да, то в основном боролось так, что там был какой-нибудь очень продвинутый инженер и очень продвинутый секретарь райкома. И вот они вдвоем продвигали через косность советской системы. А реально ведь беда была в том, беда советской системы была в том, что в нее не было механизма внедрения. И в этом смысле мы и проигрываем, возможно, индусам и китайцам, что они раньше вот эту систему внедрения наладили, систему стартапов.
Совершенно верно. Значит, систему стартапов для того, чтобы ее внедрить в образовательную систему, в образование российское, высшее образование, необходимо осознать, что это действительно требует подготовки специалистов, штучной подготовки специалистов, которые готовы возглавить эти стартапы. Не просто их обозначили там в каких-то государственных программах, а что действительно есть люди, которые могут его довести до конца, этот проект. Вот здесь должна быть целая комплексная программа того, как готовить, вот уже мы сейчас говорим именно об этих штучных специалистах высокого уровня. К сожалению, сейчас этой программы нет, хотя вот сегодня мне попался реферат диссертации на эту тему докторской. Есть надежда, что такая система получится. Но не в этом дело. Дело в том, что на нее даже пока образование наше не нацелено, не осознано на то, что они нужны. Они у нас рождаются сейчас спонтанно.
Но тут я думаю, знаете что, вопрос о том, когда у вас появляется, я думаю, что через вот сейчас или там через пару лет появится огромный запрос на таких людей, и нужно не только учить с молодых ногтей, но реально вот тех физиков, инженеров, биологов, которые начнут внедрять, надо то, что называется дополнительным образованием, надо подготовить курсы, может, в течение года, двух лет, полугода, чтобы человек мог войти, чтобы он понял бизнес-логику.
Александр, курсы такие есть, но не через 2-3 года, а сейчас есть огромный голод на этих людей. К нам сейчас обращаются, вы очень образно сказали, как в Советском Союзе был продвинутый секретарь РКО, вот сейчас продвинутые главы администрации регионов уже выходят, и они прекрасно понимают, огромный потенциал, но его нужно использовать, он не задействован, он не приносит должной отдачи. Вот как, когда мы смотрим, как развивается экономика, вот сегодняшняя РБК Daily. Почему у нас рост всего 6,5-7%, когда у наших конкурентов рост 10% в год экономики? Потому что они лучше задействуют именно инновационную систему. И это видят сейчас главы администрации, это видят руководители регионов. И они буквально вот проводят в жизнь эту программу подготовки инновационных менеджеров. Сейчас уже в головах продвинутых, вы правильно это сказали, руководителей регионов, это уже сложилось.
Тут еще очень важно сетевой принцип. Вот сейчас это так очень модно и в экономике, и в интернете.
Модно? Это правда, это хороший ресурс.
Что дело в том, что все знают, что в инновационном бизнесе, вот какие бы ни были хорошие менеджеры, какие бы ни были хорошие разработчики, из там 10 проектов доходят и становятся прибыльными 2-3 в лучшем случае.
Один.
Даже один, да, я говорю в лучшем случае. Да. И в этом смысле это такая-то живая среда, в которой запускаются вот такие компании, которые какие-то умирают, но те, которые выживают, они приносят гораздо больше пользы, да, чем те, которые погибают. И создание вот такой среды выживания, среды конкуренции и вот создание именно технопарков, создание вот таких, то, что сейчас принято называть горизонтальными связями в бизнесе, да, чем хорош технопарк? Взаимное опыление людей.
Совершенно верно.
И вот в этом смысле, конечно, мне казалось бы, что именно негосударственный вуз мог бы быть одна из экспериментальных площадок для вот создания вот таких перекрестных связей.
А вы совершенно правы. По этому же принципу развивается весь мир. Когда приезжаешь, смотришь, даже в коммунистическом Китае сейчас негосударственный сектор развивается очень активно. Несмотря на то, что там компартия власти, я уж молчу про Индию, про Индокитай. В той же Японии 80% студентов обучаются в негосударственном секторе. Но это другие негосударственные вузы. Это те вузы, о которых вы правильно сказали, у них есть полная поддержка и корпорации, и государства. Нас зачастую, наши коллеги за рубежом просто не понимают. Они говорят, да какая разница? Государство должно финансировать всех одинаково, это же принцип. Не должно делить, что этому мать, а этому мачеха. Ну, это уже просто перебор, уже это люди не понимают. Кстати, студенты уже не делают разницы, государственные или не государственные.
Самое главное, что это невыгодно для самих же государственных проектов. То есть это для самого...
Для общества невыгодно, да.
И для общества невыгодно. Вот Михаил, пожалуйста, из Москвы, очень коротко, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здрасте.
В вы сказали о том, что производитель, производство, технологии должны выдвигать требования науки. Это развитие наоборот. Никогда науки не выдвигало требования производителя. Наука двигает производственный технологический процесс вперед. Только наука. И ничего больше. И она начало. Невозможно ученым выдвигать какие-то требования.
Михаил, ну спасибо. Вот извините, и да, вы очень верно сказали, но скажите, а лук и стрелы, которые были выдвинуты, и гончарный круг, без всякой науки были выдуманы. Понимаете, вопрос о том, что тут есть у ученых, к сожалению, есть некое такое неуважение к инженерному знанию. Знанию без понимания основ. И поэтому, да, пожалуйста, вот Евгений Палкин.
Я бы хотел вам ответить. Дело в том, что мы с вами обсуждаем несколько разные вещи. Когда мы говорим об инновациях, это не наука, мы с этого самого начали. Это есть внедрение науки в жизнь, получение от этого каких-то дополнительных дивидендов. И, конечно же, наука, она решает задачи перспективные, она выдвигает новые идеи, она создает движение прогресс общества вообще.
Она фундамент,
да. Но когда мы говорим о том, о чем кушать, и что кушать, и как на чем ездить, то здесь, извините, вы закажете науке, что я, извините, хочу сегодня съесть бутерброд с маслом, а вовсе там не бутерброд с каким-то экзотическим переработанным соевым белком.
Или, например, морепродукты мне больше нравятся, чем мясо. Вот в Москве сейчас очень сильно люди осознали пользу морепродукта, вот сейчас очень сильно сдвигается питание морепродуктов.
Это мировая тенденция.
Да, понятно.
Ну, в этом смысле наука, конечно, нам даст знание о том, что из чего можно сделать, но вы сделаете выбор, и это будет уже инновация.
Да, вот это вот, кстати, непонимание о том, что, безусловно, наука делает открытие, но вот роль инженерного знания, знания продуктивного, которое комбинирует, оно огромное. И надо сказать, что от научного изобретения до, вот опять же, пятиступенчатого, о чем мы все время говорим, очень много ступеней. Но программа подходит к концу, пожалуйста, коротко, пожелания Владимира Зернова.
У меня пожелание одно, чтобы благодаря инновациям мы заняли достойное место в конкурентоспособности экономики. С пятого десятка передвинулись, ну, там, где и были всегда, а именно это первый десяток, ну, где-то начало второго.
Пожалуйста.
А мое пожелание, чтобы мы осознали, что инновации – это то, на чем мы действительно можем выиграть, и осознали, чем быстрее, тем лучше. У нас очень мало времени.
Спасибо большое. Я присоединяюсь к пожеланиям наших гостей, потому что, безусловно, экономика знания, о которой сейчас много говорит, без инноваций и инновационного менеджмента просто невозможно.
Это пустой звук.
Да. Спасибо даже при замечательных научных успехах. Спасибо. Я благодарю за участие в нашей передаче председателя Ассоциации негосударственных вузов России Владимира Зернова и проректор Российского нового университета Евгения Палкина. Координатор программы Марина Стауны. За режиссерским пультом был Михаил Косторов. Передачу подготовил Ольга Орлова, вел Александр Костинский. Прямо сейчас, сразу после новостей в 14.00, вы услышите очередную программу «Американский час». Ее ведет Александр Генис. Не пропустите. Оставайтесь с нами на волне Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 500.